В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Взрывы в Тбилиси и взрывы в Сухуми. Кто стоит за горячими точками?» «Кто напал на трансгендера в Тбилиси?» «Страсти по мегафону в Южной Осетии». Это и многое другое слушайте в нашей программе или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: ООН опасается массового наплыва беженцев из Мосула. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о победе на выборах. Разгромлен офис республиканской партии в штате Северная Каролина. Операция по освобождению иракского города Мосул от экстремистской группировки «Исламское государство» может привести к тому, что город покинут около 100 тысяч мирных жителей, которые могут направиться в Сирию или Турцию. Такие опасения высказывает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, запросив дополнительно 61 миллион долларов на гуманитарную помощь жителям региона. Вице-премьер Турции Нурман Куртульмус сегодня заявил, что его страна готова принять сотни беженцев из Мосула. В то же время он выразил надежду, что если операция, содействие в которых оказывает и Турция, будет проведена правильно, мирные жители могут и не покинуть город. Операция по освобождению второго по численности населения города Ирака официально началась сегодня. Город штурмуют регулярные иракские части отряда шиитского ополчения, ополчения иракских курдов «Пешмерга». Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с США. По неподтвержденным сообщениям ряда местных СМИ, в понедельник в результате авиаудара были убиты несколько руководителей группировки «Исламское государство». Однако среди них не было самопровозглашенного лидера Абу Бакра аль-Багдади. По некоторым сообщениям, он покинул Мосул и отправился в город Рака на территории Сирии. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о победе возглавляемой им правящей Демократической партии социалистов на прошедших воскресенье парламентских выборах. Хотя партия Джукановича и не получает абсолютного большинства в парламенте, премьер убежден, что сможет сформировать коалицию с участием более мелких партий социал-демократов, а также представителей албанского, хорватского и боснийского национальных меньшинств. Такая коалиция, согласно предварительным результатам подсчета голосов, будет иметь 42 места в парламенте из 81. Демократическая партия социалистов получила на выборах чуть более 40% голосов. На втором месте оказался поддержанный Россией оппозиционный Демократический фронт с 20% голосов. На третьем месте умеренная оппозиционная коалиция «Ключ», набравшая около 11%. Явка превысила 73%. Официальные результаты будут объявлены в ближайшие дни. Одним из главных вопросов предвыборной кампании в Черногории было вступление страны в НАТО. Выступая в ночь на понедельник, Джуканович заявил, что добьется ратификации договора об этом в новом парламенте. Оппозиция выступает за проведение референдума по этому вопросу. Мило Джуканович также пообещал привести к успешному завершению переговоры о вступлении страны в ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп назвал животными, представляющими Хиллари Клинтон и демократов, неизвестных разгромивших в воскресенье офис республиканской партии в штате Северная Каролина. В своем твиттере Трамп предположил, что разгром офиса в городе Хиллсборо связан с тем, что он побеждает на выборах. Неизвестные разрисовали стены помещения свастиками и надписями «Республиканцы-нацисты, убирайтесь», а также подожгли офис, никто не пострадал. Соперница Трампа на выборах, кандидат от демократов Хиллари Клинтон, назвала нападение неприемлемым, а местные демократы объявили сбор средств на восстановление офиса. Дональда Трампа в ходе кампании нередко обвиняли в расистских и сексистских высказываниях, в том, что его поддерживают правые радикалы. По опросам, Трамп сейчас уступает Клинтон как в целом по Соединенным Штатам, так и в штате Северная Каролина. Выборы президента пройдут 8 ноября. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике объявлен трехдневный траур в связи с убийством полевого командира Арсения Павлова «Моторолы». Об этом сообщает «Интерфакс». «Моторола» погиб накануне в результате взрыва самодельной бомбы, заложенной в лифте дома, где он жил. Это не первое покушение на полевого командира сепаратистов. В июне произошел взрыв фугаса, когда «Моторола» выходил из здания больницы, тогда он не пострадал. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что ему уже известно, кто был заказчиком убийства, однако имени он не назвал. Глава Народного совета ДНР Денис Пушилин объявил убийство «Моторолы» террористическим актом, совершенным украинской диверсионно-разведывательной группой. Арсений Павлов «Моторола» воевал под Славянском, под Иловайском, в Донецком аэропорту и в районе Дебальцево. «Моторола» приобрел известность своей жестокостью. Он, по собственным признаниям, лично пытал и расстреливал пленных. Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предлагает назвать одну из патриотических школ Петербурга именем «Моторолы». Саудовская Аравия готова по итогам расследования привлечь к ответственности виновных в недавнем авиаударе по столице Йемена Сане и выплатить компенсации семьям погибших мирных жителей. Об этом заявил в понедельник глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр, сообщает Рейтер. Он подчеркнул, что удар, жертвами которого стали более 140 человек, был нанесен по ошибке. Столицу Йемена удерживает шиитская военизированная группировка «Хуситы», международно признанное правительство Йемена в борьбе с ней поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Авиаудар резко осудили Соединенные Штаты, призвав к немедленному заключению перемирия.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня в МВД Грузии сообщили о задержании подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля оппозиционного депутата Гиви Таргамадзе. Еще одному человеку обвинение предъявлено заочно. Несмотря на то, что глава ведомства Георгий Магебришвили еще на прошлой неделе анонсировал раскрытие этого дела, предоставленная сегодня информация не пролила свет на вопросы, каков мотив преступления и кто заказал Таргамадзе. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Подробностей раскрытия дела, связанного с подрывом автомобиля оппозиционера Гиви Таргамадзе, пришлось ждать три дня. 14 октября министр внутренних дел заявил, что дело, возбужденное по факту взрыва 4 октября автомобиля представителя нацдвижения, в результате которого пострадали пятеро человек, раскрыто. Но следящих за этим процессом людей сегодня ждало разочарование. Пресс-служба МВД, не называя имен и версии мотива преступления, лишь сообщила, что задержан причастный к делу мужчина 1976 года рождения, а еще одному заочно предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах». Были обнародованы видеокадры спецоперации по задержанию подозреваемого и изъяты в ходе обыска оружия, боеприпасов и других взрывных устройств, говорит представитель МВД Тея Пертая. В ходе обыска изъято следующее: литература и чертежи по изготовлению дистанционных взрывных устройств и веществ, пульты дистанционного управления, электропровода и другие детали, план и чертежи мест проживания и работы пострадавшего Гиви Таргамадзе, порошок белого цвета, взрывное вещество гексоген, два красных свертка, взрывное вещество тротил. И хотя не было сказано ни слова о том, кто и зачем заказал Таргамадзе, депутат грузинской мечты Гео Вольский подсказал, куда надо направить свои мысли, опираясь на распространенные в соцсетях перед выборами скрытые аудиозаписи, в которых предположительно Михаил Саакашвили с несколькими членами нацдвижения обсуждал революционный сценарий развития событий в поствыборной Грузии. Гео Вольский предположил:
«Я думаю, что один из сегментов этого сценария был взрыв Гиви Таргамадзе».
В рядах нацдвижения громкие заявления МВД и последовавшие за ними предположения мечтателей сочли неубедительными, говорит представитель бывшей партии власти Отар Кахидзе.
«Когда такие абсурдные параноидальные обвинения слышны со стороны лидеров грузинской мечты, какое у нас основание верить следствию?»
Вопросы есть и у самого пострадавшего.
О каком раскрытии преступления идет речь? Дело раскрытым считается тогда, когда известен заказчик, исполнитель, оружие преступления. Они лишь показали оружие разного типа и даже не сказали, какой тип взрывчатого вещества и какой механизм были использованы во время взрыва.
Заявил Гивит Аргамадзе за агентству NewsG. Неубедительными кажутся заявления МВД и специалисту по вопросам безопасности, руководителю Центра общественного контроля над деятельностью спецслужб Бесику Аладашвили. Он обращает внимание и на предыдущую информацию МВД. Кадры, изъятые из камер наблюдения, на которых, по утверждению сотрудников ведомства, видно передвижение лица, взорвавшего автомобиль Таргамадзе.
В распространенных МВД видеокадрах не виден тот момент, когда предполагаемый преступник смонтировал взрывное устройство. Те изъятые вещественные доказательства, которые были показаны, могут оказаться у многих. Неизвестно, присутствовали ли в ходе изъятия понятые. Об этом нет признательных показаний обвиняемых. То есть процесс только начинается, а заявление МВД о том, что дело раскрыто, оно просто несерьезно.
По мнению Бесика Аладашвили, на неэффективность работы спецслужб и других правоохранительных органов указывает тот факт, что взрыв не был предотвращен, и даже спустя 2 недели у МВД нет существенных ответов на вопросы о произошедшем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня взрывная тема стала актуальной для Сухуми. На территории парковой зоны, прилегающей к зданию абхазской гостелерадиокомпании, прогремел такой взрыв. Это произошло примерно в 7-10 утра. Мужчина привел в действие взрывное устройство неустановленного образца, в результате чего погиб на месте. Тут же побывала наша сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Охранники здания абхазской гостелерадиокомпании каждое утро сначала открывают ворота центрального входа, затем калитку со стороны улицы Ардзимба для сотрудников телекомпании и делают обход территории. Вот что рассказал один из 5 охранников, который дежурил сегодня.
В 7 утра открыл ворота и начало 8 услышал взрыв. Подошел и валялся парень разорванный.
Незнакомец воспользовался тем, что у входа на улице Ардзимба в тот момент никого не было. Сотрудник правоохранительных органов, который прибыл на место происшествия, предположил, что тот не намеревался совершить теракт именно на территории телевидения.
Может, просто увидел мимо, проходил лавочку, присел, готовился к дальнейшим своим каким-то действиям, подготавливал свое взрывное устройство, не рассчитал что-то. Произошел взрыв. Могу сказать, что целенаправленно на территорию телевидения он не приходил с целью там принести какой-то вред самому телевидению. Есть много других подходов к телевидению. Если идти с таким умыслом, можно по-другому это все сделать.
Директор АГТРК Леонид Еник также считает, что никакого отношения к телевидению теракт не имел.
Просто мы оказались на его маршруте. На какое-то время он оказался на территории.
Камеры наблюдения на территории АГТРК установлены, но они не охватывают тот участок, где произошел взрыв. Кроме того, сотрудники телевидения отметили, что часто много посторонних людей заходят на территорию. Сотрудник ГСО Тимур Адлиба на вопрос, нужно ли усилить охрану АГТРК, ответил.
Не надо ничего усиливать, просто надо свет провести, надо камеры поставить, надо вот саму будку эту, хотя бы где сидеть, где находиться, где дежурить, условия какие-то. Человек стоит на улице, внутрь не заходит из-за того, что условий нет.
Редактор абхазской службы новостей Даур Инавшба предположил, что террорист знал распорядок дня охраны. К тому же вход со стороны улицы Ардзимба находится на горе, откуда хорошо просматривается нижняя часть города.
Он, видимо, следил за кем-то, возможно.
Против какого-то из журналистов, какая-то профессиональная деятельность.
Я эту версию вообще не рассматриваю, не думаю, потому что это сразу видно, человек подготовленный. Черная спортивная форма с капюшоном, ботосы, у него еще и зонт, фотоаппарат, телефоны. Не думаю, что целью его было АГТРК или сотрудников АГТРК. Видимо, у него были другие цели более масштабные.
Министр внутренних дел Аслан Кубахи заявил, что это был мужчина лет 35-40, который имел при себе взрывное устройство с поражающими элементами. Аслан Кубахи считает, что террорист был не один. Он обратился к гражданам с просьбой не сеять панику, но в то же время быть бдительными.
Если вы увидите, что где-то посторонние предметы не ломаете, обязательно сообщать в правоохранительные структуры. Я обращаюсь к нашим учебным заведениям, университеты, институты наши. Везде надо быть очень бдительным.
Помощник генпрокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия сообщила.
По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по статье 198 «Терроризм» и статье 217 «Незаконные приобретения, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств» Уголовного кодекса Республики Абхазия. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия.
Депутат парламента, член Комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Гулия отметил, что в мире сегодня происходят многочисленные атаки террористов, и Абхазия не исключение, так как неподалеку от нашей республики идут ожесточенные войны.
Какие-то риски здесь в Абхазии существуют, и в этом направлении нужно работать, потому как мы являемся гражданами Российской Федерации, да, также. Также здесь на территории Абхазии расположены многочисленные объекты стратегического значения, принадлежащие Российской Федерации. И поэтому нужно в этом направлении усиленно работать, чтобы наши граждане были защищены от террористических атак.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию, телевидение сегодня работало в обычном режиме. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
По последним данным, мужчина, погибший при взрыве в Сухуми, являлся жителем Ростовской области. Об этом сообщил секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Мухаммед Килба. Установлено, что приехал в республику он еще 2 октября. Теракт, который он пытался осуществить, был направлен против конкретного абхазского политика. Преступление почти раскрыто, заявил Килба. Однако имени погибшего он не назвал, так же, как и имя политика, в отношении которого готовился теракт. Свою версию случившегося предлагает наш сухумский автор Изида Чаня.
После взятия под контроль российскими пограничниками грузино-абхазской границы количество терактов в Абхазии значительно уменьшилось. Ситуация в приграничном с Грузией Гальском районе, где грузинские диверсионные группы еще 5-6 лет назад совершали нападения на военнослужащих абхазской армии и правоохранительных органов, похищали мирных жителей, кардинально изменилась. Сегодня трудно сказать, что граница на замке, так как ее неофициально пересекают не только контрабандные товары из Грузии, но и заключенные, которые с удивительным постоянством бегут именно на территорию сопредельного государства. И все же ситуацию в приграничном районе в последние годы можно назвать контролируемой. Наверное, поэтому никто из абхазских правоохранителей не связал с Грузией самоподрыв террориста, который приводил в рабочее состояние самодельное взрывное устройство в понедельник на рассвете на территории абхазского государственного телевидения. Парковая зона, не центральный вход в здание телеканала. Официальных версий происшествия пока нет. Правоохранители соблюдают осторожность и до исследования вещественных доказательств, обнаруженных на месте взрыва, предпочитают обходиться общими, ничего не значащими фразами. Но пока молчат официальные источники, люди делятся своими мыслями, предположениями, делают далеко идущие выводы. Версия, что в страну проник ИГИЛ, не заслужила внимания, так же, как и грузинский след. Зато активно обсуждалась блогерами в соцсети Facebook версия о связи между попыткой теракта и созданием ЭКЦ, совместный российско-абхазский информационно-аналитический центр, против которого высказывается часть общества. Если отбросить деликатность высказываний на этот счет, то получится, что российские спецслужбы пытались взорвать черный вход на абхазское телевидение для того, чтобы абхазы согласились на создание в Абхазии российско-абхазского ЭКЦ, в составе которого будет 10 россиян. Я бы поверила в эту версию, если бы при создании этой российско-абхазской структуры речь шла о внедрении в правоохранительную систему Абхазии не 10, а хотя бы 10 тысяч российских специалистов, если бы полемика по ЭКЦ не лежала на поверхности и не была бы главной темой трехнедельной битвы сторонников и противников. Но если не подгонять события под политические цели, то получается следующее. Место случайного взрыва – возвышенность, а вернее лестница, по которой лишь изредка проходят сотрудники телевидения. Зато она у главной трассы, по которой в понедельник утром движется нескончаемый поток машин. Школьники, студенты, учителя, министры, президент. С этой лестницы вид на центральную часть города. В шаговой доступности – объекты социального назначения, комплекс правительственных зданий, силовые структуры. Фотографии всех этих объектов обнаружены у подорвавшегося на своем же взрывном устройстве террориста. Теракты в Абхазии, думаю, не сильно отличаются от терактов в какой-либо другой стране. И рассчитаны они прежде всего на громкий медийный эффект и общественный резонанс. И я не думаю, что громкий медийный эффект интересен кому-либо за пределами нашей маленькой страны. А вот для местного потребления в условиях подготовки к очередному запланированному сходу он может прийтись весьма кстати. Изида Чани и Сухума специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Донецке в лифте своего дома убит один из самых известных полевых командиров и вообще одна из самых знаковых фигур войны в Украине Арсений Павлов, более известный по своему позывному «Моторола». Что происходит в недрах донецкого режима, что движет такими людьми и на что они оказываются обречены потом, моя коллега Ирина Лагунина спросила у обозревателя «Московской новой газеты», изучающего эту войну, Павла Каныгина.
О чем вам в первую очередь подумалось, когда вы узнали о столь внезапной смерти «Моторолы»?
Я подумал, что это было очень предсказуемо и ожидаемо. Сам «Моторола» тоже должен был понимать, что смерть его, в общем, ну, идет за ним по пятам. Потому что если мы обратим внимание на то, что происходило последний год со многими другими полевыми командирами, то мы увидим, что многие из них погибали при странных обстоятельствах. И так или иначе, все эти смерти ложатся в некую такую логику российских властей по учреждению единоначалия в двух этих самопровозглашенных республиках. Россия, которая, конечно, имеет там огромнейшее влияние и оказывает такую системообразующую, выполняет такую функцию, она, конечно, заинтересована в том, чтобы и в Донецке, и в Луганске находились только лояльные местные руководители, и чтобы не было никакой фронды в виде там неподконтрольных полевых командиров или каких-то там народных мэров, каких-то губернаторов. Такие персонажи, как Моторола, как Дрёмов, как Бэтмен, да, так называемый, и прочие другие, они в эту иерархию не смогли встроиться. Но что касается Моторолы, здесь можно сказать, что все-таки он меньше всего мешал, так скажем, да, и потому что не участвовал ни в каких политических дрязгах, но просто был вот таким вот известным медийным персонажем, про которого все знают, но даже этот имидж такого безбашенного комбата, даже он, наверное, кому-то показался чрезмерным и излишним в этой ситуации, когда Москва пытается навести там порядок.
Павел, когда началась эта тенденция устранения тех, кто не вписывается в иерархию власти?
Это началось с самого начала, еще в 2014 году, когда прошла основная такая вот особо горячая фаза народных протестов в Донбассе. Разгоряченный народ, разгоряченный страхами о бандеровском, значит, наступлении, выходил на улицы в Донецке, в Луганске и захватывал, занимал административные учреждения. Вот эта волна довольно быстро прошла, и надо было, в общем-то, заниматься организацией каких-то таких более-менее военных процессов, да, то есть отстраивать какие-то структуры. И, конечно, в ситуации, когда полный разбор и шатание, когда повылезали всякие бандиты и преступные элементы, когда с оружием в руках прямо на улицах среди бела дня отжимались автомобили у людей, да, люди, каждый человек с оружием в руках, который объединял вокруг себя там десяток, может быть, таких же бойцов, называл себя, мог назвать себя там народным мэром там какого-нибудь поселка, в этой ситуации, конечно, сложно было говорить о каком-то строительстве там государства, там квази-государства, республик. Началось очень быстро после вот так называемой «русской весны» строительство такого вот некоего единоначальственного. И первой жертвой стал Стрелков Гиркин. Да, да, и он был, да, Стрелков Гиркин был отправлен назад в Россию и лишился популярности и всех лавр, и поэтому, в общем, можно сказать, что такой бесславный конец у него. После Стрелкова Гиркина удалили Игоря Безнера, который был народным мэром Горловки, и многие называли его, значит, лидером Горловской народной республики. Вот. Затем бесследно исчез атаман Козицын. После этого были покушения на Дрёмова. Затем был убит при покушении Мозговой, лидер батальона «Призрак». Затем было покушение на Бэтмена, тоже полевого командира по фамилии Беднов. Вот. Ну и так потихоньку-потихоньку все эти полевые командиры устранялись, уничтожались, удалялись.
Павел, ну вот вы говорите постоянно полевой командир, да? То есть каждый этот человек оставлял за собой определенное количество вооруженных людей, лояльных только ему. Насколько был успешен процесс подчинения этих людей каким-то, может быть, правящим структурам, которые пытается выстроить российская власть на этой территории?
У кого больше оружия, у кого больше силы, тот и прав. Затем идут люди. Сейчас на территории Донбасса сформировано уже два военизированных корпуса. Один корпус в Луганске, другой в Донецке. Это уже не некое там такие махновские батальоны, да, где кто хочет, тот воюет, а кто хочет, тот занимается бизнесом там и отжиманием имущества или грабежами. Это уже как армия. И поэтому все расформированные отряды и подразделения подчиняются, да, вот этим корпусам, ну и выплачиваются в том числе и зарплаты. Вот по нашей информации, это 15 тысяч рублей выплачивается рядовому служащему, да, солдату вот, в армии в ДНР или в армии ЛНР.
Павел, какое у вас впечатление от Моторола как от личности было?
Ну, это был очень, как мне показалось, временами неуравновешенный человек, очень импульсивный, вспыльчивый. Было видно, что журналистов он не очень сильно любит, потому что каждый раз, когда, например, я с ним сталкивался, какое-то раздражение, которое он выражал в адрес прессы. Но, тем не менее, за деньги он соглашался, в общем, работать со всеми, в том числе и с иностранными журналистами. Любил, конечно, хорошо жить, потому что это, мы можем даже об этом судить по фотографиям, которые выкладывали его сослуживцы, и сам он в социальных сетях, и в интернете. Видеоролики на YouTube есть, где он предстал перед нами в образе такого жениха в роскошном ресторане с новой женой. Потом, правда, конечно, мы видели сюжеты государственного телевидения, где показывали его быт в Донецке, где он жил, значит, в квартире. Довольно скромная квартира, но вот другие наши источники говорят, что на самом деле жил он гораздо более богато, занимался в том числе реализацией имущества тех людей, которые уехали, бежали вот своих домов.
Но есть более спокойные способы заработать состояние. Чем он руководствовался? Вот
и он, и люди ему подобные отвечали на этот вопрос так: мы воюем за Новороссию против украинской фашистской хунты. Стандартный ответ, но они говорили это так, что становилось понятно, что они в это верят. Вот, может быть, это даже не их собственные мысли, да, а подчеркнутые откуда-то там с телевидения, потому что люди это все-таки простые. Да, тот же самый Моторола, это ведь там не человек, который работал в каких-то организациях, да, где требовалось прикладывать какие-то умственные, да, способности использовать, да, знания. Это бывший автомойщик из республики Коми, который воевал в Чечне, потом работал, собственно, вот на этой автомойке, вот, а затем приехал воевать на Украину. Все они верят, в том числе и Моторола, они действительно воюют с фашистами, которых поддерживает Америка. Америка хочет напасть на, значит, на Россию, Россия обороняется, а вот и все эти люди, соответственно, воюют и защищают Россию вот на этом фронте.
Моя коллега Ирина Лагунина беседовала с обозревателем «Новой газеты» Павлом Каныгиным. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Наступает время региональных новостей в студии Любовь Баматова.
Погибший при взрыве у здания абхазской телерадиокомпании готовил покушение на политического деятеля в Абхазии, сказал корреспонденту агентства «Спутник Абхазия» секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Мухаммед Килба. Личность его установлена, он ранее судим. По словам Килба, он не был смертником и погиб по неосторожности при приведении бомбы в боевое состояние. По данным правоохранительных органов, до прибытия в самопровозглашенную республику он был замечен в нескольких регионах юга России, отметил Килба. Абхазские спецслужбы не исключают, что у погибшего есть сообщники. Бывший министр внутренних дел самопровозглашенной республики Рауль Лоло высказал версию, что взрыв в Сухуми связан со взрывом в Донецке, в результате которого погиб Арсений Павлов Моторола. «Мы знаем, что на территории Донецкой Народной Республики в боевых действиях участвуют выходцы из Абхазии. Насколько я слышал, вместе с Моторолой погиб парень из Абхазии». Тем самым некие силы хотят показать нам, что они могут достать любого на территории Абхазии, цитирует Лоло, спутник Абхазия. Свободные демократы признают, что их члены избирательных комиссий на выборах парламента Грузии 8 октября намеренно портили бюллетени. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявила исполняющая обязанности исполнительного секретаря оппозиционной партии Тамар Кикинадзе. По ее словам, на представителей партии давили власти, их пытались подкупить, обещали устроить на работу, покрыть оплату обучения детей, были и прямые угрозы. Кикинадзе считает также, что эта проблема носила системный характер, передает «Грузия онлайн». Назначенные нами члены комиссии аннулировали бюллетени. Иногда они забывали поставить печать. Это касалось не только наших бюллетеней, а также бюллетеней других партий. Я подозреваю, что они были в сговоре. Это повлекло аннулирование более чем 60 тысяч бюллетеней, заявила Кикинадзе. Сотрудники МВД Грузии задержали подозреваемого по делу о подрыве автомобиля депутата парламента от бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Гиви Таргамадзе. Кроме того, ранее задержанному Давиду Хичуашвили предъявлено обвинение. В рамках следственных мероприятий в разных частях Тбилиси одновременно были проведены обыски квартир и гаражей фигурантов дела. Изъята литература и рукопись по изготовлению взрывчатых веществ, дистанционные пульты, электропровода и другие. Другие детали, планы и чертежи дома и мест работы депутата, взрывчатое вещество гексоген, три тротиловые шашки, три короба с металлическими фрагментами разных размеров, автомат, оптический прицел, 6 гранат, 16 магазинов, 2112 патронов, говорится в заявлении. Машина Таргамадзе была подорвана в центре грузинской столицы 4 октября. Грузия подписала протокол о присоединении к Европейскому энергетическому сотрудничеству. После прохождения определенных процедур страна станет официальным и полноправным членом организации, информирует «Новости Грузия».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия готовится ко второму туру парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия определила даты проведения голосования в 50 мажоритарных округах, а также повторного голосования на тех избирательных участках, где результаты из-за нарушений были аннулированы. Оппозиция продолжает тем временем говорить о массовых фальсификациях в ходе первого тура выборов 8 октября. Владимир Унанянц о политической атмосфере в Грузии накануне второго тура.
Избиратели в 50 мажоритарных округах по всей Грузии вновь придут на избирательные участки уже через две недели. Центр избирком сегодня огласил дату второго тура выборов – 30 октября. На тех же избирательных участках, где из-за многочисленных нарушений были аннулированы результаты голосования по пропорциональной системе, повторно зафиксировать свой выбор граждане смогут 22 числа. Одна из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Эка Беселия считает, что сейчас самое главное – не допустить провокаций в ходе предстоящего голосования.
То, что второй тур будет проходить в таком количестве избирательных округов, говорит о том, что в стране существенно выросло качество демократии и конкурентной среды. И в этом заслуга правящей партии. Сейчас наша главная задача – спокойно и мирно провести второй тур.
С тем, что главной задачей является мирное проведение второго тура, согласны в неправительственном секторе. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Грузии Лейлы Талиури, для этого избирательной администрации необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов.
Мы надеемся, что второй тур голосования пройдет мирно, но для этого комиссиям необходимо осуществить следующие действия. Сразу же загружать списки протоколов на серверы, как только они придут. В прошлый раз имели место изъяны, я имею в виду в основном на заключительном этапе подсчета голосов. И именно поэтому мы призываем учесть эти недочеты и исправить ситуацию во избежание нарушений.
Согласно официальной информации, в первом туре выборов ЦИК в целом признал аннулированными 137 тысяч бюллетеней. В частности, до 75 тысяч в мажоритарных округах и около 63 тысяч по пропорциональной системе. В совокупности это составило почти 4,5% от числа граждан, пришедших на избирательные участки. Сегодня, спустя неделю со дня парламентских выборов, практически все оппозиционные партии от прозападного Единого национального движения и заканчивая пророссийским демократическим движением Нино Бурджанадзе заявляют, что выборы проходили с многочисленными нарушениями, а полученные ими голоса были украдены правящей партией. Более того, по словам нынешнего исполнительного секретаря свободных демократов Тамар Кикенадзе, не исключено, что наблюдатели от их политического движения специально портили бюллетени по договоренности с грузинской мечтой. Скандальные заявления Кикенадзе сделала в эфире оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Назначенные нами члены комиссии аннулировали бюллетени, иногда забывали поставить печать. Это касалось как бюллетеней, подданных за нас, так и бюллетеней в пользу представителей других партий. Членам комиссии власти предлагали работу, покрыть оплату обучения их детей. Были и угрозы. Я подозреваю, что они были в сделке с властями. И это реальность, которую следует признать.
В правящей партии признают, что количество аннулированных бюллетеней действительно немалое, но категорически отрицают свою причастность к порче избирательных документов. По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Гии Вольского, международное сообщество признало выборы демократическими, а подобные инсинуации выгодны лишь оппозиции. Более того, в правящей партии уверены, это часть стратегии противника власти по срыву избирательного процесса. То, что предстоящий второй тур может ознаменоваться новыми провокациями, не исключает директор неправительственной организации «Справедливые выборы» Михаил Минидзе.
Существует риск того, что в условиях повышенной политической температуры могут произойти непредвиденные инциденты, поэтому правоохранительные структуры должны быть готовы. Особенно это касается тех участков, где уже были инциденты.
Наблюдатели уверены, несмотря на призывы части оппозиции не признавать результаты первого тура и не участвовать во втором, голосование состоится. А главные политические оппоненты «Грузинской мечты» из Единого национального движения, несмотря на жесткую критику власти, будут бороться во всех мажоритарных округах. Для того, чтобы получить конституционное большинство в парламенте нового созыва, «Грузинской мечте» необходимо победить в 46 из 50 мажоритарных округов, где пройдет второй тур выборов. И большинство экспертов не исключают, что правящей партии удастся это сделать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. О своих политических ощущениях между первым и вторым турами выборов в традиционной рубрике «Позиция» Дмитрий Манява.
Вот и закончились выборы, как драка в кафе на набережной, где пьяный студент вознамерился отбить девушку у боксера-разрядника. Да, было много шума, но люди бывалые наблюдали за схваткой в полглаза, поскольку ее исход не вызывал сомнений. Утром, тщетно пытаясь прикрыть синяки с солнцезащитными очками, можно долго убеждать себя в том, что это была победа. Ну, почти победа, немножечко победа, или на худой конец боевая ничья перед неизбежным триумфом. Но боль и стыд рано или поздно заставят вспомнить вспомнить все, что произошло на самом деле. Национальное движение потерпело очередное, четвертое по счету за 4 года, поражение на выборах. Принося долгосрочные интересы партии в жертву тактической выгоде, Михаил Саакашвили утверждал, что до его возвращения в Грузию и бегства Иванишвили остаются считанные дни, и довел своих сторонников до эмоционального перевозбуждения. Но когда выборы были проиграны, и стало ясно, что за обещаниями вождя не стоит ничего, кроме томления духа и суеты, люди, 4 года лелеявшие надежду на реванш и действительно поверившие в то, что он уже близок, испытали сильнейшее разочарование. И еще им теперь каждый день приходится выслушивать издевательские вопросы о том, покинул ли Саакашвили Одессу, идет ли он по воде Аки посуху или плывет на плоту, как Турхиердал. Все, что произошло внутри нацдвижения на минувшей неделе, может быть попыткой минимизации имиджевых потерь. Саакашвили призвал сопартийцев отказаться от участия во втором туре, который пройдет в 50 мажоритарных округах, и бойкотировать новый парламент. Но политсовет партии большинством голосов отверг его предложение. И Саакашвили получил возможность сказать, что он вел своих сторонников к неизбежной победе, но эти оппортунисты в ЦК ему помешали, навалились гурьбой, стали руки вязать. Таким образом, вождь, чей имидж является наиболее ценным активом партии, выводится из-под удара, и под него подставляются другие, не столь важные лидеры. Разумеется, рейтинг все равно пострадает, но, вероятно, в меньшей степени. Не исключено, что сюжет с разногласиями, чуть ли не расколом в партии, лишь дымовая завеса, прикрывающая попытку отвести от Саакашвили гнев разочарованных сторонников. А он угаснет не скоро. Нельзя вводить массы в революционный экстаз, когда для смены режима нет предпосылок, зная наперед, что возможности выплеснуть накопленную энергию не будет. Сторонники грузинской мечты успокоились и расслабились, и если лидеры не растормошат их перед вторым туром, у них возникнут проблемы в некоторых мажоритарных округах. Но в любом случае представительство правящей партии в новом парламенте по сравнению с предыдущим значительно увеличится, что опасно прежде всего для нее самой, так как грузинские политики, опьянев от избыточной власти, обычно стремятся превратить свое правление в бесконечный пир Валтасара. Если партия Иванишвили получит конституционное большинство, одним из первых будет рассмотрен вопрос о передаче депутатам права выбора президента и переходе к стандартной парламентской республике. Нынешняя гибридная модель со всенародными выборами бесправного главы государства никуда не годится и ведет к серьезному конфликту в будущем. Первой на это указала Венецианская комиссия. Но поскольку Бедина Иванишвили с целеустремленностью парового катка подминает под себя все ветви власти, может возникнуть подозрение, что он попросту хочет утопить слабосильную грузинскую демократию, как Герасим Муму. И данная законодательная инициатива будет воспринята многими как передача права назначения президента Грузии обществу с ограниченной ответственностью Иванишвили и сыновья. Альянс патриотов в парламенте в первую очередь потребует сурово наказать бывших высокопоставленных чиновников. Это, вероятно, привлечет внимание непримиримых противников старого режима и в то же время даст правительству возможность представить свою политику в отношении Саакашвили и его присных как весьма умеренную на фоне радикальных призывов Ирмы Инашвили. Здесь интересы мечты и альянса совпадают. Политические комментаторы размышляют о том, почему голоса распределились именно так и приписывают решающее влияние эмоциям, обещаниям. Но, кажется, следует копнуть немного глубже. В 1958-м американский политолог Эдвард Банфилд описал жизнь жителей Южной Италии в замечательной книге «Моральные основы отсталого общества», и современная Грузия отражается в ней, как в зеркале. Там говорится и о выборах, например, о том, что избирательный бюллетень рассматривается как инструмент получения выгоды для семьи, а ее материальное положение становится единственным критерием оценки работы правительства. Избиратель, описанный Банфилдом, всегда голосует против улучшений, которые принесут пользу всему обществу, но не ему лично. И за тех политиков, от которых его семья получила что-либо в прошлом. Вместе с тем он убежден, что любая властная группа коррумпирована и работает на себя. Отталкиваясь от интересов семьи и клана, такой гражданин, а их в Грузии большинство, всегда будет ставить коза ностра, наше дело, выше, чем рес публика, общее дело. Мераб Мамардашвили говорил об этом. Каждый пытается выжить самостоятельно, оказавшись в отдельной лодке со своими знакомыми и родственниками. Отдельный от чего? от республики, от республика, то есть общественного дела, общественного пространства. Почти как в Италии в XIX и даже в XX веках. Но грузины тогда не слышали Мамардашвили. Три непохожих друг на друга человека с разными биографиями и приоритетами могли очень помочь Грузии в 90-х. Мераб Кустава мог воспрепятствовать расколу национально-освободительного движения, ставшему прелюдией гражданской войне. Лидер НДП Гея Чантурия мог помешать укоренению отвратительных традиций новогрузинского авторитаризма. А Мераб Мамардашвили мог подтолкнуть общество к подлинной европеизации. Но смерть тройным крестом перечеркнула все эти возможности. А теперь на развалинах часовни, на руинах экономики и культуры, вместо того, чтобы с замиранием сердца следить за депутатской чехардой, вероятно, стоит задуматься о том, что все зло, которое принесли Грузии, сменяющие друг друга режимы, является прямым следствием отсталости общества. А отсталых бьют, как справедливо отметил еще один грузин на первой всесоюзной конференции хозяйственников 4 февраля 1931 года. Отсталых действительно бьют.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст читал мой коллега Демис Паландов.
Голоса.
Тему выборов, правда, теперь президентских, точнее, о том, что должен и кто должен избирать главу государства, спросил в рубрике «Голоса» у тбилисцев Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, президента должен избирать парламент или народ?
Я считаю, парламент – это власть. Их решение – это мнение нескольких людей, а мнение народа – это голос всей Грузии. Поэтому я считаю, если мы хотим узнать, чего хочет народ, необходимо дать ему право голосовать за президента.
А как вы думаете, насколько президент – важная фигура в Грузии?
Я считаю, что он должен стать более важной фигурой. Необходимо наделить его большими полномочиями.
Однозначно, президента должен избирать народ, а не парламент. К примеру, если сейчас грузинская мечта войдет в парламент в конституционном большинстве, то именно правящая коалиция будет выбирать президента. В итоге вся власть будет состоять лишь из представителей грузинской мечты. Столь несбалансированная система ничего хорошего не принесет. Думаю, так игнорировать мнение народа – не самый умный шаг.
Почему бы и нет? Пусть парламент выбирает президента. Это естественное явление во многих странах. Они ведь не царя выбирают, который будет заправлять всем в стране. Поэтому не вижу в этом никакой проблемы. Я думаю, мы слишком большое значение придаем этому.
Я считаю, президента должен выбирать народ, иначе я просто не вижу смысла в этой должности. Тогда уж стоит полностью перейти на парламентскую систему управления и отменить должность президента. Тогда государством будет управлять одна сила – парламент, который мы получили сегодня.
Как вы считаете, насколько влиятелен сегодня в Грузии президент?
Президент, который у нас сегодня, фигура невлиятельная. Его уже никто не слушает. Единственное, чем он запомнился, это постоянными спорами с представителями правящей коалиции. Возможно, эта должность не столь важна в Грузии, однако было бы более легитимно, если бы человек приходил во власть путем избрания народом. Поэтому важно, чтобы именно эти люди выбирали президента.
Я считаю, президент должен избираться путем народного голосования.
А почему вы так считаете?
Потому что президент представляет страну, и избирать его не должен только парламент.
Его должен избирать народ. В таком случае он будет принимать не те решения, которые ему диктуют представители властей, а те, которые требует народ. Иначе страной будет управлять лишь одна команда. Да, его вето может отменить парламент, и выходит, что мнением народа никто не интересуется. Поэтому я считаю, что его полномочия можно еще и расширить. С парламентом все ясно. А вот президент – фигура, которая должна быть ближе к людям и отстаивать мнение народа. Президента должен выбирать народ. Так в Грузии было всегда и так происходит во всех цивилизованных странах мира. Правители избирают люди, и это правильно. Пусть это будет человек из большинства или из оппозиции, это не важно. Главное, что за него будет голосовать народ. Люди не должны пострадать от решений, принимаемых парламентом.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси задержан подозреваемый, который обвиняется в покушении на жизнь женщины-трансгендера. Состояние потерпевшей остается критическим. В связи с произошедшим аппарат народного защитника Грузии выступил заявлением, в котором напомнил об участившихся фактах дискриминации и проявлении ненависти в отношении меньшинств. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Как рассказывает выразитель интересов потерпевшей юрист организации группы поддержки инициатив женщин Целаратьяни, состояние 32-летней жертвы нападения, произошедшего 14 октября, остается критическим. Она находится без сознания, у нее зафиксированы переломы костей лица и множественные ножевые ранения в области шеи. Сегодня в городе Рустави подозреваемый был задержан. В качестве вещественного доказательства был изъят нож. Задержанный признан вину. Как отмечает Целаратьяни, судя по количеству жалоб, поступающих в ее организацию от женщин-трансгендеров, проявление ненависти в их адрес по-прежнему остается в Грузии распространенным явлением.
Обращаются к нам нередко. Нападения, как правило, заканчиваются сотрясением мозга и повреждениями лица. К сожалению, исходя из специфики вопроса, в этой области не существует достоверной статистики, так как пострадавшие зачастую скрывают инциденты, не надеясь на объективное расследование со стороны полиции. На это существуют веские основания. Жалобы на проявление гомофобии со стороны силовиков тоже поступают к нам довольно часто.
Заявила Целаратьяни. В аппарате омбудсмена согласны с мнением правозащитников. По словам главы департамента гендерного равноправия Кетеван Шубашвили, проявление нетерпимости и дискриминации со стороны общества в адрес секс-меньшинств сохраняется.
Как правило, эти люди скрывают факты насилия, осуществленного в их адрес, и не обращаются в полицию, так как трансфобия в обществе весьма распространена. Именно по этой причине мы не обладаем полной картиной. Обычно в поле зрения СМИ попадают только случаи, имеющие наиболее тяжкие последствия.
По словам Кетаван Шубашвили, на этом этапе необходимо проведение тщательного дознания, чтобы установить, не было ли совершено преступление на почве ненависти.
Мы призываем следственные органы определить, не произошло ли данное преступление на почве дискриминационного отношения к трансгендеру. К сожалению, как показывает наша практика, не было ни одного случая, чтобы был подтвержден факт мотива ненависти при совершении подобного преступления.
Разговор о трансгендерах заходит тогда, когда их убивают. Так отреагировал на трагический случай исследователь гендера Анна Илуридзе. По ее словам, в отношении меньшинств нарушаются все фундаментальные права человека, заложенные в Конституцию, а в частности право на труд, образование и здравоохранение. Напомним, за прошедшие 2 года была зафиксирована гибель 2 женщин-трансгендеров. В одном случае суд признал подозреваемых невиновными, во втором случае суд признал смерть фактом суицида. Сегодня же перед зданием МВД прошла акция протеста, на которой правозащитники потребовали от следствия выявить и не скрывать от общественности мотивы ненависти в действиях обвиняемого, если таковые есть, поскольку в этом случае степень вины подозреваемого возрастет. Свою точку зрения в отношении инцидента высказала и глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселия. Она осудила факт нападения, однако призвала аппарат народного защитника и НПО воздержаться от вмешательства в дела следствия. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
15 октября в Сухуми прошла ярмарка, на которую привезли сельскохозяйственную продукцию из разных районов Абхазии. На целый день товаров не хватило. Ярмарка организована в рамках проекта «ПРООН», проводимого в самопровозглашенной республике. Спокойствие мероприятия нас нарушило, казалось бы, мелочь. Товарный чек на грузинском языке, кем-то оброненный и обнаруженный бдительным блогером.
У абхазских сельхозпроизводителей есть проблема доступа на городские рынки, которые, как правило, заняты продавцами, покупающими у сельчан продукцию и перепродающими ее конечному потребителю. Для решения проблемы доступа к рынкам возникла идея организовать ярмарку выходного дня и помочь сельским жителям доставить свою продукцию в столицу. В ярмарке приняли участие 39 хозяйств из сел Гудаутского, Гулерипского, Чемчирского и Гальского районов. Проект «Ярмарка выходного дня» реализуется неправительственной организацией «Ассоциация женщин Абхазии». Сотрудник АЖА Кама Аргун рассказала.
Этот проект у нас как предложение опроса, который мы проводили в прошлом году. Мы общались с сельскими женщинами и выяснили, что у них большая проблема – это выйти на рынок. И в рамках этого проекта, при поддержке ПРООН, мы построили совместно с организацией Абсабара 9 рынков вдоль трассы.
Проект был поддержан программой развития ООН, которая работает в Абхазии, рассказывает Мадина Сулава, заместитель главы Сухумского офиса ПРООН.
Программа развития ООН уже сфокусировала свою деятельность на доставке и раздаче 12 теплиц местным производителям, которые, кстати, сегодня имели возможность участвовать на выставке. Также на раздачу ирригационных систем небольших местным производителям. Было закуплено до 80 систем капельного орошения и розданы местным фермерам. Все это переурочено к строительству 9 небольших мини-рынков на всей протяженности основной трассы на территории Республики Абхазия. У нас в рамках организации этой ярмарки сложился хороший опыт, которым мы готовы поделиться по организации сбору фермеров на местах и привозу их на точку продаж. Думаю, мы будем продолжать сотрудничать и с местными властями, и с нашими местными партнерами для того, чтобы сегодняшнее мероприятие переросло уже в хорошую еженедельную традицию.
Президент Рауль Хаджимба посетил ярмарку и поддержал идею ее проведения. Он сказал:
я думаю, что надо было нам давно этим заняться. Это начало и те предложения, которые были озвучены мной перед кабинетом министров по поводу организации работ по распродаже продукции, полученной крестьянами, чтобы она доходила до потребителя напрямую, я думаю, это правильное направление деятельности. На площади собираемся организовывать субботние и воскресные ярмарки, где крестьянин без каких-либо оплат должен продавать напрямую свою продукцию. Поддержим. Мы уже дали соответствующее поручение. Непосредственно занимается этим вице-премьер Эшбе.
Мед из высокогорного села Псху, который славится своим отменным качеством и вкусом, исчез с прилавка первым. Цены и разнообразие оставляли желать лучшего. Это подметили многие. Один из посетителей ярмарки, Анатолий Владимирович Пилия, поделился своими впечатлениями.
Я рад тому, что подобное мероприятие проводится. Нечто подобное регулярно проводится в Сочи, в Адлере. Изобилие фруктов, продуктов значительно дешевле, чем на базаре. А здесь все наоборот. Ну, цены такие же, как и на базаре. Сюда не пойдут покупать это. Лучше пойдут на базар. Мало, побольше надо.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В Цхинвале растет недовольство оператором мобильной связи и главным интернет-провайдером компании «Мегафон». Марьям Атарашвили разбиралась в проблеме.
Алан Дедев недавно переехал из Владикавказа в Цхинвал. Он говорит, что его родители жили здесь в 90-х, но во время конфликта уехали в Северную Осетию. Алан захотел перебраться на юг. Сейчас он начинает сожалеть о принятом решении. Условия жизни оставляют желать лучшего. Неразрешимой проблемой остается и качество интернета, говорит Алан Дедев.
Даже офис практически уже есть, но именно не пускают. Просто если 50-50, хотя если даже 40% перейдет туда или 30%, сразу освободится связь и скорость пойдет.
В городе давно муссируют слухи о том, что в республику готов прийти еще один интернет-провайдер. Якобы уже готовы все документы, но ее не пускают. Причина, по словам местных жителей, монополизация рынка. Якобы Мегафон не хочет конкуренции и поэтому блокирует деятельность конкурентов. Согласно Малве, на эту роль претендует компания Skylink. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. известно другое. До 21 сентября Мегафон предоставлял безлимитный тариф. Стоимость услуги начиналась с 350 рублей и доходила до 1300 рублей. Цена осталась, а безлимита уже не существует. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает, что за последнее время интернет заметно подорожал. Келихсаев считает, что снижение тарифов зависит от Остелекома и политики правительства Южной Осетии, говорит Роланд Келихсаев.
Чтобы повысить качество и снизить цену, это прерогатива Остелекома, то есть добрая воля, если они захотят, они могут сделать сейчас. И в то же время это также прерогатива правительства Южной Осетии, который является владельцем 25% акций, а также может воспользоваться антимонопольным законом, который есть в Южной Осетии.
Встреча премьер-министра республики Домендия Кулумбегова с главой Остелекома Романом Гаврикой. Остелеком обещает улучшить качество связи и снизить тариф к концу текущего года. В самом Мегафоне об этом ничего не знают. Несколько месяцев назад инициативная группа молодежи собрала подписи и обратилась к президенту республики с просьбой вмешаться в ситуацию. В начале месяца инициативная группа вновь обратилась к президенту. Сейчас Мария Мадарашвили специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.